Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, уже знакомый вам Александр Яценко, директор похоронного бюро номер один. К сожалению, смерть для каждого из нас неизбежна, и мы сталкиваемся с ней чаще, чем этого хотелось бы. И, как это ни странно, всегда находимся в каком-то стрессе, в каком-то недоумении, хотя, казалось бы, сколько уже вокруг нас умерло. И, тем не менее, каждая смерть как будто первая в нашей жизни. И в этом состоянии человек очень раним. И, к сожалению, этой ранимостью пользуются не очень чистоплотные на руку люди. Наверное, именно поэтому Александр и создал свое бюро, где, как я понял, принцип самый главный звучит так: мы работаем честно.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну да, действительно, мы создали организацию много лет назад, и когда батюшка, отец Максим в храме Знамения Божией Матери меня благословлял, он мне как раз рассказал о том, что раньше в царской России проводами в последний путь занимались воцерковленные люди, то есть верующие, понимающие как бы глубину и значимость того процесса, который происходит. И у нас действительно сотрудники православные, и трудимся, то есть мы категорически ни на какие формы сотрудничества с теми, кто получает информацию, не идем, то есть мы трудимся только тогда, когда люди обращаются к нам сами. Вот. А как сказал в свое время Евгений Константинович Никифоров, да, не откладывайте знания о важном. В трудный момент действительно, ну, каждого человека, когда вот я там, год назад вот мама у меня не стала, Царство Небесное. Любой человек, даже подготовленный, даже понимающий, что делать, он в любом случае, испытывая стресс, ну, всегда это как бы сложнее, да. И да, действительно, там хватает субъектов, к сожалению, которые пользуются этой ситуацией, да. И поэтому просто вот важно знать, да, может быть, это действительно такая уж совсем уж прям такая открытая реклама, но да, у нас вот в похоронном бюро номер один, то есть если у вас что-то случилось, вы можете, во-первых, заранее набрать, если там переживаете, что там понимаете, что человек может уже скоро там отойдет ко Господу, да, мы всегда все расскажем. И самое простое – это просто позвонить, и дальше мы все абсолютно возьмем на себя.
Давайте сразу дадим телефон вашего бюро и потом повторим его же в конце передачи.
Телефон нашего похоронного бюро номер один 8-495-222-9859. Повторю, 8-495-222-9859. Значит, можно звонить круглосуточно, в любое время дня и ночи. То есть абсолютно неважно, сколько времени, если что-то случилось, звоните. То есть мы всегда на посту, всегда поможем.
И в любой день у вас нет выходных?
Нет, у нас нет выходных, мы работаем круглосуточно без выходных.
Это очень важно, потому что говорят, что якобы по воскресеньям не хоронят, и если человек вдруг решил похоронить своего родственника в воскресный день, то ему откажут. Это правда?
Нет, это неправда, просто действительно график работы государственных моргов, как правило, в воскресенье не работают, но мы большей частью случаев забираем тело изначально в свой морг, и у нас нет никакой проблемы провести похороны в воскресенье. Также и кладбища тоже все работают в воскресенье, то есть и процесс в воскресенье делается. И просто иногда бывает, что люди в морг приходят, и у них по дням получается надо лучше на воскресенье, ну и, соответственно, им говорят, вот в воскресенье мы не работаем. Ну, а чтобы заработали за доп. Плату, может быть, и заработает. У нас в таких случаях никаких дополнительных оплат нет. То есть, как вот стоит подготовка 8 тысяч рублей, так она и будет всегда стоить.
А за что в государственном морге еще могут взять деньги? Какие еще дополнительные услуги вдруг могут предложить те, о которых человек даже и не знал?
Ну, я скажу так. Есть разные частности, да, но в целом, во всех моргах, то есть Москвы, там, Московской области, да, есть определенный перечень, ну, это я сейчас уже не буду в технические термины вдаваться, вот, значит, как подготовка тела, то есть, условно говоря, одеть, помыть, уложить в гроб, привести полностью в порядок, то есть устранить там какие-то посмертные дефекты, запахи, ну, уже больше сильнее детализировать не буду. И, как правило, вся история заключается в том, что просто это очень дорого. То есть вот в Московской области, допустим, там услуги бывают доходят до там, 34 тысяч рублей, и они вроде как это выставляют как официальный, значит, ну, прайс. То есть если вы 34 тысячи рублей не заплатите, вам в судебном морге, в тех же Химках, к примеру, да, не подготовят тело. Вот, но у нас в Москве это всего делается за 8 тысяч рублей, поэтому мы тела забираем.
Как вы думаете, почему так дорого?
Ну, я думаю, что это определенные, как говорится, субъективные решения определенных чиновников. Тут другого не может быть, потому что, ну, понимаете, разница в 4 раза. Поэтому тут это желание, скажем, тех, кто выставляет эти цены. А любые остальные, там, ну, басни Ивана Андреевича Крылова рассказать могут, конечно. Но это не так.
А какие бывают, как говорил Остап Бендер, приемы честного отъема денег у граждан в моргах? Чем могут ошарашить человека, который вот в таком состоянии стресса пришел в морг, и вдруг ему говорят, например, мы вам тело не выдадим, потому что... Или с вас еще 100 тысяч рублей, потому что есть такие приемы?
Во-первых, скажем, то, что вы перечислили, честным отъемом не является. Вот. А все-таки, да, то есть люди, которые работают в моргах, они, ну, поверьте, они все очень сильно дорожат своей должностью, потому что, ну, как говорится, не бедствуют там люди. И, конечно, какие-то там вот там специальные разводники такие уж какие-то аховые, ну, конечно, никто применять не будет. Но, я говорю, есть, скажем так, как это, человеческий фактор, да, вот есть момент, что кто-то где-то когда-то может что-то придумать. Ну, а фантазия у наших людей огромная, поэтому сейчас вот там перечислить какие-то вот способы развода, нет, в основном просто, скажем так, в зависимости от того, как бы, ну, бывает там, действительно судебное тело, то есть человек там, может, в аварию попал. Допустим, есть такая, скажем, история, как пластика лица. То есть, если, допустим, человеку, ну, бывают там суициды, допустим, там лицо простреленное или еще как-то. И вот тут присутствует такой момент, что бывает просто вот ты там заходишь в морг, ты смотришь, что, в принципе, это лицо особо не пострадало. Но так как родственники-то не видели, а им рассказывают, ой, там картечью все лицо, мы все вам сделаем, но это будет стоить там ой-ой-ой сколько. Ну, естественно, люди готовы. Но опять-таки, когда посторонний морг, они стараются не запускать, потому что мы, естественно, если увидим, что с лицом все в порядке, мы скажем так, ребят, либо делайте по нормальным деньгам, либо мы сейчас тело заберем к нам. То есть, ну, это такие частности, я сказал бы так. То есть, системно, уже, скажем так, как вы сказали, честный отъем денег у граждан, да, уже вот этот честный, в кавычках, отъем, уже сама цена, уже все включено. Поэтому, когда вам там объявляют в морге там 28-34 тысячи, да, там, ну, в этом уже все, как говорится, и есть. Поэтому вот так.
А какие-нибудь нюансы с документами могут произойти? Всякие справки, свидетельства о рождениях и прочее-прочее. Ведь это тоже очень удобно, таким образом, человека понудить, решить проблему с помощью какой-то небольшой доплаты, 1100-200.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Во-первых, по закону о похоронном деле, если нет даже родственников, то есть может любой человек прийти, взять на себя обязанность похоронить и хоронить, да. Другой вопрос, что вот как на тот момент, что вот мы сейчас говорите, что там документы, подтверждающие родство, да, действительно, на кладбище, если хоронят не ответственного, а просто хоронят родственника, и требуется подтверждение родства к тем родственникам, которые там захоронены. И это, в принципе, правильно, то есть это системно правильно. А то, чтобы, скажем так, вы там срочно можете не найти эти документы, подтверждающие родство, и да, официально вам откажут в захоронении. Ну, иногда, скажем так, кладбище может и, скажем так, срезать угол, назовем это так. Но здесь, наверное, знаете, тут такая, как скажем, выразимся, две стороны медали. Потому что, с одной стороны, да, если у вас нету документов, подтверждающих родства к человеку, которого вы хороните, если он не ответственный к тем родственникам, которые там уже захоронены, то по закону, вас не должны родственника вашего туда хоронить. Это, то есть, противозаконно. Но, с другой стороны, у вас же эти, в принципе, документы есть, но вам их нужно будет собрать, может быть, там в другом регионе родственник родился. А хоронить-то надо вот сейчас. И когда, скажем так, сотрудники кладбища здесь срезают угол, то есть тут обоюдная история. С одной стороны, они как бы, ну, делают то, что как бы нельзя делать, да, Ну, вот это еще не каждый пойдет на это. Во-вторых, вы обещаете им довести эти документы, но, естественно, за то, что они как бы идут на определенные шаги, скажем так, их, наверное, за это благодарят, да, то есть, ну, да, это присутствует, но это, скажем так, это не инициатива, вот надо тоже как быть объективным, да, то есть, это не инициатива сотрудника кладбища, потому что если у вас все с документами в порядке, ну, а на каком основании вам откажут в захоронении? Единственное, что там бывают, знаете, какие вот разводки, допустим, человек умер лет 20 назад, а у нас санитарная норма в Москве 15. И вот они приходят с этим щупом металлическим, начинают тыкать в могилу и говорят: ой, вы знаете, там гроб еще вот не сгнил, поэтому либо мы вообще вам захоронение сейчас откажем, потому что вот по санитарной норме ну, никак захоронить нельзя. Ну и там уже вот начинаются вот эти телеги так называемые. В итоге как бы люди как бы соглашаются. Хотя, по сути говоря, ну очень просто взять этого товарища с этим колом металлическим, которым он прокалывает, значит, до гроба в землю втыкает, просто воткнуть между могилами, и будет видно, что этот щуп металлический тоже дальше не идет, потому что, ну, это просто разводняк. 90% случаев бывает действительно, когда такое, то есть от почвы зависит. Потому что там в песке, допустим, вообще все разлагается мгновенно, почти там через 5 лет уже все только кости. А есть там где-то глина, где-то вот, там кислород не попадает. И то есть, ну, там может действительно быть долгое разложение даже того же гроба. Но, как правило, вы понимаете, да, то есть 20 лет, то, конечно, там уже все ну, почти что всегда разложилось. Поэтому вот такие вот разводники есть на кладбищах, такое присутствует. Особенно сильно развито разводняк с памятником. То есть, вот у вас, допустим, по документам все в порядке, а вам говорят: ну, вот сейчас, чтобы памятник не трогать, вы там 70 тысяч в кассу официально заплатили, а вот чтобы памятник не трогать, и вот уже они посмотрят, на какой машине вы приедете, какой у вас памятник, какое кладбище, и чтобы вот этот памятник не трогать, вот такую цифру они и назовут. То есть, может быть, все что угодно. Вот, причем некоторые умудряются даже это еще и пробить чеком через какое-то там ИП, которое при кладбище. Ну, то есть, вот это, да, это самый большой разводняк на кладбище именно в том, что людям говорят: платите еще сверху, чтобы мы там аккуратно демонтировали памятник. Естественно, это стоит, наверное, там, 1020-30 объективно, да, но за это на моей памяти до 450 тысяч рублей с людей как бы лупили. То есть, это за 450 тысяч рублей мы можем четверо похорон организовать, чтобы вы понимали, да, полностью от начала до конца. Ну, вот, есть такие момент на кладбищах есть.
И что делать людям, когда им вот такие вещи предлагают, когда говорят, что мы не похороним, потому что гроб еще не сгнил, что мы вам либо сломаем памятник, либо давайте нам 300 тысяч, чтобы мы его аккуратно демонтировали. Что нужно делать? Мне кажется, что родственники в таком состоянии находятся, что им проще заплатить. Опять-таки, у кого эти деньги есть?
Ну, здесь смотрите, здесь вернусь к нашему бюро. То есть, когда мы работаем непосредственно с людьми, то наш сотрудник всегда едет на кладбище. Ну, нашего сотрудника, естественно, развести тяжелее, то есть практически нереально, но при этом у них есть административный ресурс, и они же тоже как бы все-таки за денежкой. Мы в основном в такой ситуации просто можем здорово поторговаться. То есть это, как вы знаете, вот, допустим, приехали с каким-то агентом на кладбище, и этот агент может быть на руку работать скопщиком, и они вам расскажут, вроде как он с вами. В нашем случае дело обстоит наоборот. Если наш сотрудник едет с вами, то есть вот, ну, с родственниками, да, то мы четко на вашей стороне, и наша задача вам как можно больше сэкономить денег, то есть чтобы вам оптимизировать расход. И да, в какой-то момент мы можем сказать: слушайте, ну вот да, вот ниже этой цифры мы уже сейчас не опустим никак. Ну, там уже сами решайте по возможности, а ну, где-то мы можем и сильно цену прогнуть, то есть по-разному бывает. Вот. Что касается, когда вы говорите, людей денег нет, ну, знаете, чисто с технической точки зрения, вообще-то можно ну, выкопать яму и все это сделать самим. Это определенные там согласования требует, вот, и, то есть, ну, по сути говоря, можно взять бригаду и все это сделать как бы без них, да.
А у вас такая бригада есть? В вашей практике такие случаи бывали, что вы давали людей, они копали могилу и...
Вы знаете, дело в том, что вот, конечно, если вот ты пытаешься там бригаду свою привести, выкопать могилу, если по деньгам не договорился, то это, конечно, будет сильная конфликтная ситуация. И да, у нас вот за уже более 2 десятка лет мы трудимся, милостью Божией, да, то есть за эти годы, да, и был у нас единичный случай, когда мы действительно приезжали, и наши ребята выкапывали могилу. Вот, ну, я там сейчас опущу подробности, да, на каком кладбище, в каком году. Ну да, мы выкопали, был жуткий скандал. Вот, ну, скажем так, сила была во всех отношениях, сила в тот момент была на нашей стороне, и была правда, потому что, ну, просто просили запредельные деньги, и когда, конечно, все это уже там, скажем так, разруливалось, то есть, когда я вот аргументировал, почему так произошло, люди как бы меня поняли, то есть, они сослались, что, типа, на смене вот копчик оказался слишком наглый, типа, ну да, то есть, ну, это, знаете, как сказать, коса на камень, то есть, если каждый раз задействовать такие ресурсы, скажем так, людские возможности и общие ресурсы, когда там и форматные люди, и неформатные, и все вместе, как говорится, в единый порез за одно хорошее дело. Если за каждой похороны так организовываться, то это, ну, как бы это уже, что называется, это уже не дело. Вот, поэтому всегда стараемся договариваться, то есть именно договариваться. Ну и опять-таки есть всегда возможность где-то рядом, не через город Москва, приобрести какие-то места. Вот, всегда есть возможность законная. И это, ну, то есть, чтобы вы понимали, для сравнения, то есть, если копка берется там, вот, там, на кладбище 70 тысяч плюс какие-то деньги за памятник, то там за 60, там, через 5 километров от этого кладбища можно взять там место за 60 тысяч, двойное место еще приобрести, и это будет вместе с копкой, со всеми делами. То есть, конечно, если есть возможность, мы всегда как-то стараемся людей ориентировать туда, причем это не наш заработок, мы просто, вот, ну, что называется, люди приезжают и приобретают официально.
А вот эти претензии администрации кладбища, они имеют какие-то юридические основания? Если, допустим, я приеду хоронить моего родственника с друзьями, нас будет там 5 здоровых мужчин, и мы выкопаем могилу, что плохого мы сделаем, мы нарушим закон как-то?
Ну, смотрите, скажем так, действительно, практики на эту тему очень мало, в Москве, по крайней мере, да, но суть какая? Конечно, вам никто не вправе запретить, но начинается, вам надо будет за технику безопасности всем расписаться, а потом могут еще какой-нибудь, знаете, там, найти регламент из разряда, имеете ли вы право там такие работы проводить, или как вот у нас был случай на Кунцевском кладбище, в итоге они сами все сделали, ну, требовали 200 тысяч рублей сверху, денег у людей не было. Я говорю, слушайте, ну давайте, говорю, как-то, ну, сбавьте как бы хотя бы в два раза и будем решать. Они нет. Ну, мы в итоге договорились с краном, потому что она была краном. Но в итоге, пока мы с краном договаривались, они поняли, что мы сейчас действительно приедем с краном. И, в общем, они пошли к нам навстречу, там не в два раза, но немножко, как не нужно, немножко так существенно снизили цену. То есть, скажем так, когда у тебя они видят хорошо, что у тебя есть готовность, желание и мотивация сделать захоронение самому, и у тебя действительно есть на это силы, то они, скорее всего, ну, подвинутся. Вот. А то, что с юридической точки зрения, то, что они могут разные препоны создать, ну, конечно, могут, понимаете, конечно, могут. То есть, опять-таки, здесь какой момент? В люди в этот момент хоронят своего близкого человека. Мы все, вот даже мы, работники похоронного дела, мы даже в такой ситуации беззащитны, потому что, ну, боль, когда ты от потери близкого испытываешь, это же действительно, ну, это, по сути говоря, понимаете, в чем дело? Это же ведь самое страшное, что, через что проходят люди, это через потерю своих близких родственников. Это самое страшное, что есть в жизни. И даже когда ты вот знаешь на 5 с плюсом, вот я, допустим, когда у меня с матерью случилось несчастье, вот что я сделал, и когда прошло время, я понял, то есть, как бы, вот, скажем так, уровень доверия к своей же собственной организации. Когда я, ну, понял, что мама не стала, я позвонил своему сотруднику, понимаете, и полностью ему сказал: вперед, работаем. И, то есть, соответственно, мы их хоронили так, как мы это делаем всегда, то есть, в тех гробах, в которых вот я, то есть, я делал как для себя, и, то есть, ну, соответственно, уж, наверное, маму-то я в любом случае бы правильно сделал бы лучшее. Я понял, что, по сути говоря, по процессу мы так делаем ко всем. И, конечно, когда вот в ходе процесса даже мне, человеку, который знает эту тему, слава богу, да, мне было бы тяжело, но работал профессионал, да, мой сотрудник, которому я доверяю. И, по сути говоря, вот когда батюшка меня много лет назад, отец Максим, благословлял, вот он правильно сказал тогда, что ты, говорит, построй дело так, чтобы люди к тебе сами обращались, чтобы вот не было этой беготни, как, знаете, когда там, ну, кто пользуется там покупкой информации, бегают без приглашения. Мы, как говорится, мы люди вежливые, без приглашения не приходим в дом. И действительно мы выстраиваем так, чтобы люди, обратившись к нам, они, самое главное для нас, какой критерий, что когда мы все сделали, чтобы люди могли своим родственникам, друзьям сказать: мне эти люди на самом деле в трудный момент помогли. То есть наша цель, чтобы люди знали, что в трудную минуту вот есть телефон, вот когда там, не знаю, там, ну, какие-то там, скажем так, граждане там в квартиру в чужую лезут, да, к примеру, ну, люди звонят 02, да, там, когда пожар загорается там в соседней, звонят 01, если человеку плохо, звонят 03. Вот, ну, мне бы хотелось, чтобы просто люди в Москве, особенно в Москве, в области, хотя мы там и груз 200 можем отправить куда угодно и встретить, да, но в основном мы работаем большей частью в Москве и Московской области, чтобы люди знали, что вот если здесь позвонят, здесь их точно не обманут, здесь им действительно по-человечески, по-людски помогут, вот, и это будет недорого. То есть это не говорю, что это будет дешево. Вот, у нас будет недорого и адекватно. Вот, как бы, для нас вот это очень важно, как для дела, так и для, в принципе, людей.
Цена за все, начиная от выезда агента в день смерти близкого и заканчивая последней горстью земли на кладбище, в среднем у вас и у остальных организаций, чтобы мы сравнили.
Смотрите, дело в том, что абсолютно каждая организация, абсолютно каждая, да, может сделать как и прям очень недорогие похороны, так и очень-очень-очень дорогие.
От чего это зависит?
А это, во-первых, зависит от пожелания заказчиков, во-вторых, от, скажем так, ну, напрямую скажу, от совести сотрудника, который, скажем, занимается похоронами, и от совести его руководства, которое ценообразование устанавливает. И, соответственно, я скажу так, у нас в среднем там кремация либо похороны, я сейчас говорю про наши услуги, обходится где-то от 100 до 150 тысяч рублей. То есть это все вместе, но кроме кладбища. Кроме кладбища. Кладбище – это всегда отдельные растраты. И вот какие растраты будут на кладбище, как-то систематизировать, ну, это нереально, потому что каждый случай абсолютно разный. Вот. Единственное, что ну, в среднем сейчас касса, то есть просто касса по кладбищам, где-то около 70 тысяч, это по московским кладбищам. По областным там, как говорится, попроще, там вообще, в принципе, попроще, да. Вот. То есть в эти же деньги может сделать похороны любая компания, но разница в том, что, во-первых, какого вы качества услуги окажетесь, понимаете, какие люди будут с вами находиться в трудный момент, это как это будет все выглядеть, какие углы срежут. Вот углы, в которые все упираются, да, вот мы их много, этих углов, срежем, потому что мы всегда стараемся, мы же не можем помочь, да, человек умер, его не вернешь, да, но мы можем сделать, чтобы людям не было больнее, и вот мы это делаем качественно. В эту же цену, конечно же, могут и другие компании похоронить, в какие-то компании по-хорошему похоронят, какие-то похоронят, ну, скажем там, в ужасного вида гробу и с хамским отношением. То есть у нас, скажем так, одно из основных преимуществ, у нас нет казенщины. Понимаете, у нас организация небольшая, и мы каждому человеку, каждому нашему заказчику, ну, подходим, ну, за годы у нас просто есть люди, с которыми мы просто дружим уже за это время, ну, наверное, я считаю, это показатель, что люди, ну, за эти годы были даже люди, которые по 14 раз нас рекомендовали, то есть, именно рекомендовали своим друзьям, мы до сих пор дружим, позвоним друг другу с праздниками, то есть, у нас хорошие отношения складываются, опять-таки же, люди же через год-полтора могут прийти, и мы можем и памятник установить, это мы тоже делаем. То есть вот таким образом.
Вот лично меня особенно волнует вопрос со всякими там документами, свидетельство о рождении, справки о том о сём. Я вообще не представляю, где мое лежит свидетельство о рождении. Не знаю, где лежат свидетельства моих родителей. Может быть, их и нет давно. Это все для меня просто какой-то кошмар. Вот эти бумаги собирать, и непонятно, где их брать. Ваш сотрудник может мне помочь когда-нибудь? Чем позднее, тем лучше. Но, тем не менее, рано или поздно я с этим столкнусь.
Да, вы знаете, очень хороший вопрос задали для наших радиослушателей. Это будет действительно полезно послушать. Вот есть у нас, как говорится, наша русская. Да, мы долго запрягаем и быстро едем. Вот в моменте, когда человек умер, вы можете обладать какими угодно возможностями, но если у нас все-таки большая родина, наш Советский Союз, да, и многие люди родились в свое время вообще в других сейчас по нынешним моментам там, странам, да, и ежели вы хотите, чтобы у вас все было нормально, вы заведите себе семейный архив, сделайте просто документы, приведите их в порядок, никогда будет стрессовая ситуация, никогда и так похороны, или еще какой-нибудь там выходной день, а еще архив не работает, какие-нибудь майские праздники, а хоронить надо вот уже скорее, а уже еще 6 дней у нас праздников, и без этой бумажки даже с удовольствием люди пойдут навстречу, а без нее нельзя, просто. Да.
Довольно сложно. Вот что я скажу своему отцу или матери, где-то его свидетельство о рождении, он спросит, а зачем тебе? Ну как, пап, ты скоро умрешь, мне нужно архив составить.
Ну, вы, во-первых, можете, скажем так, я думаю, радиослушатели поймут нас, вы можете пойти на хитрость, да, вы можете папе сказать, что вам это нужно вот для того, чтобы там чуть ли не геологическое дерево составить, да, то есть, ну, это можно, да, придумать. Вот, и самое главное, вы знаете, вот мы всегда иногда за людей пытаемся решить, то есть мы вот думаем, а вдруг он подумает, ну, я сейчас слушаю на примере вот вашего отца, но он же ведь тоже здравый человек, он же тоже понимает, и не будет он из-за этого, я думаю, нервничать, если вы ему объясните, что вот мы просто приводим наши семейные документы в порядок. Естественно, в моменте, да, там наш сотрудник будет везде вас возить, там и в архив повезет, и в МФЦ повезет, то есть если что, можно восстановить, конечно, ну это и в наших интересах же тоже, конечно, восстановим.
Возить на машине?
Ну да. Да, у нас сотрудники в основном все на автомобилях, то есть когда вот, ну, с заказчиком мы вообще стараемся людям это, как говорится, доводить, что когда вот эти вот несколько дней стрессовых, да, не нужно за рулем сидеть, потому что человек, как, ну, как всегда, мы можем. Это вот, знаете, у нас вот это вот две особенности вот наши народные. Это человеку говорит, что пока занимаешься похоронами, не надо садиться за руль, но у нас же все, как говорится, у нас действительно геройский народ на самом деле, вы знаете, правда, вот. У нас действительно геройский народ. И вот люди все равно садятся и едут. И особенно, вот знаете, зимой. Вот у нас есть зал ожидания. У нас вот автобусы стоят протопленные. И вот минус 20. Людям говорим, дорогие товарищи, зайдите в зал ожидания. Удобно, подождите, все. Нет, люди будут стоять на морозе и ждать друг друга. И знаете, с одной стороны, это как бы противоречит, ну, здравому смыслу, но с другой стороны, так вот смотришь, понимаешь, какой же у нас все-таки сильный народ.
Вот эти документы, они, в принципе, восстанавливаются ведь, да? Никакой трагедии не случится, если я не найду это свидетельство.
Документы, конечно, все восстанавливаются. Трагедии, может, и никакой не случится. Другой вопрос, что если, вот как мы с вами до этого сейчас вот говорили, если у вас не будет документов, подтверждающих родства, а вы будете кого-то захоранивать неответственного, то, ну, как бы, скажем так, выразимся, трагизм будет в том, что просто не захороните.
А что такое неответственный?
Ну, смотрите, за каждое захоронение есть ответственный. Вот, допустим, там ответственный, вот, допустим, там Иван Иванович. У Ивана Ивановича там, допустим, похоронено там, к примеру, там папа и мама в этой могиле. Вот. И если, допустим, умирает сам Иван Иванович, то, значит, его туда хоронят без доказательства родства к родителям, потому что он ответственный. Там в удостоверении на могилу он написан ответственное лицо. А если умирает, допустим, его родной брат, который такой же, как и он, но требуется свидетельство о рождении брата о том, что это действительно лежат там его родители.
Скорее всего, у кладбища есть свой архив, и если я, предположим, потеряю документы на могилу, то там мне могут их предоставить или нет?
Ну, действительно, сейчас по оцифровке большая работа проводится по кладбищам, и то есть, ну и раньше-то восстанавливали удостоверение, если, конечно, там пожара не было, потому что бывало, что когда пожар, но все равно, даже, знаете, если пожар был в архиве, если у вас там есть табличка, дата рождения, дата смерти, фамилия, имя, отчество написано, то есть, ну, восстановить можно, конечно, то есть, ну, скажем так, в 90% случаев, если вы утеряли удостоверение могил, ну, конечно, кладбище вам пойдет навстречу, ну, выдаст новое удостоверение. Ну, конечно, лучше не терять, надо повнимательнее вообще быть с документами. Вот. Но вообще надо, чтобы документы такие важные, как свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, то, что касается там каких-то там, может быть, объектов там, недвижимости, то, что оно все должно лежать в одном месте, в хорошем, желательно вот непроницаемым, потому что вот, ну, несложно, вот просто у вас лежат, там, не знаю, 30 бумажек. Ну вот потоп, сосед кран открыл сверху. Ну, возьмите просто целлофановый пакет, заверните, положите в одно место. Потому что даже, вот, как говорится, знаете, на случай пожара, всегда должен знать, быстро выйти из дома. То есть взять документы, ценности и выйти. То есть это всегда должно лежать в одном месте. Об этом человек должен думать не тогда, когда вот уже что-то случилось, потому что случиться может что угодно. И как, знаете, у нас сейчас многие говорят, ой, ну зачем мне это надо? Это вот плохая примета, сейчас вот это вот, вот мы будем к этому готовиться, это и произойдет. Но это фигня, все это суетная вера. Совершенно наоборот, надо здраво подойти, подготовиться, чтобы все документы были в порядке. Поэтому, дорогие радиослушатели, документы приводите в порядке, пока, значит, все живы-здоровы. Если как-то будет что-то нужно, вы всегда можете, значит, набирать наш номер телефона, и мы всегда там в похоронном бюро номер один вам подскажем, куда поехать с документами, как это лучше сделать. Но если там какие-то сложные случаи, мы всегда поможем.
В каком сложном мире мы живем? Вот раньше можно было без бумажки просто человека похоронить где-нибудь на красивом высоком месте. А сейчас, кстати, вот, предположим, умру я когда-нибудь, может быть, даже скоро, почему мои родственники меня не могут похоронить на огороде, предположим, сделать там какую-то могилку, там крест поставить? Вот зачем кладбище нужно какое-то там? Эти кладбища, они как, знаете, как какие-то заводы по производству покойников. Вот это вот такое поле огромное, особенно если новое кладбище, там деревья еще не выросли. Очень унылая картина. А вот, допустим, буду я лежать под яблонькой, как хорошо.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, как говорится, не спешите. Или не спешите, дай вам Бог здоровья. Вот. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Есть же санитарные нормы определенные, и все-таки, ну, тело разлагается. Вот. То есть, если, допустим, там человек кремировали, то, ну, пожалуйста, урну можете хранить хоть дома. Конечно, это, ну, делать мы крайне не рекомендуем, да, но это пожалуйста. Вот. Что касается захоронения там, вот, на собственном приусадебном участке, ну, фактически-то вы можете это сделать, ну, захороните. Просто если об этом, скажем так, узнают соседи и обратятся в определенные органы, то, наверное, суд примет решение, возможно, еще раз повторяю, суд примет решение, что это сделали незаконно. Ну, у меня на практике таких вот случаев не было, чтобы кто-то похоронил там на даче, потому что, ну, обычно, понимаете, да, не на кладбищах хоронят, это уже что-то пошло не так, скажем так, тоже какие-то криминальные дела будут. Все-таки хоронить, конечно, надо на кладбищах. Другой вопрос, что у нас, конечно же, очень сильно культура кладбищ, скажем так, ну, не с чем сравнить. Я во многих странах, я когда всегда летал, до того, как началось то, что началось, да, я летал, я всегда посещал кладбище, в Европе в особенности. Вы знаете, вот, к примеру, в Амстердаме на кладбище, у них там прям при кладбище музей похоронной культуры. И вы знаете, там, когда приходишь на кладбище, ощущение такое, что ты пришел в некий мир, где вот своей какой-то жизнью живут вот эти вот ушедшие, усопшие. Там вот нет вот этого скучности, нет вот этих оград, понимаете, то есть там, ну вот, в общем, у нас есть тоже такая возможность, но, как говорится, все же, понимаете, это должна быть, как и во всем в остальном, политическая воля.
А нет у вас такой мечты сделать собственное кладбище? Я имею в виду, как сделать кладбище организации. И вот такое образцово-показательное кладбище, где вы будете хоронить, допустим, своих клиентов. Или это очень тяжело?
Да вы знаете, в жизни же все вообще возможно. Я бы не могу сказать, что это моя мечта. Я мечтаю о некоторых других вещах, да. Но у нас есть проект кладбища. Мы давно об этом, как говорится, разговариваем. Потому что, конечно, если приличная земля, прилично ее облагородить. Я вот бывал, помню, на кладбище в Таллине, там, вы знаете, как вообще как по парку ходишь. То есть там, ну, вот, конечно, такое что-то сделать бы не то, что хотелось бы, с удовольствием был бы сделал, рад был бы это сделать, потому что можно сделать просто парк с фонтанами, с мостиками, и люди, когда будут приходить, прощаться или просто посещать своих ушедших, усопших, родных, конечно, ну, это как-то будет совсем по-другому, нежели то, что сейчас происходит, потому что даже, знаете, как ни странно, вот вернемся, вот, скажем так, возьмем вот Ваганьковское кладбище, к примеру, и все вот Ваганьковское, но так, по сути говоря, вот, если вы там были, ну, забор на заборе, тыкано понатыкано, вот уже четвертый, уже, говорит, нет, мы на Ваганьково, уже там родственников 8 человек в могиле лежит, и вот они еще хоронят, бедные эти грузчики на голове носят эти гробы, потому что между этим, между заборами не пройдешь, и все равно хоронят и хоронят, хотя, ну, у кого, как не у нас, в России больше всех земли, ну, я говорю, тут нужна воля.
До Ваганьковского кладбища удобно ехать, а вот какие-нибудь кладбища типа Митинского, у меня там родственники лежат, пока доедешь, полдня потеряешь. По пробкам это, конечно, очень тяжело. Поэтому, наверное, и хотят ближе к центру.
Ну, конечно, знаете, когда родственник похоронен ближе к дому, где ты проживаешь, конечно же, это удобнее, безусловно, и причем это трудно переоценить, это удобство, действительно очень удобно. Но, знаете, мы же сейчас с вами говорим не... Во-первых, все-таки, ну, не каждый день надо ходить на кладбище, да? Вот. И да, там пробки, но можно поехать там в день, когда нет пробок. Можно поехать там с утра, да? И такой момент, что все-таки мы больше сейчас говорили именно об эстетике всех кладбищ, а то, что кому-то в моменте удобно, ну, туда, ну, это понятно, да? Это понятно.
Ну, конечно, про эстетику Митинского кладбища я здесь не буду говорить. Наверное, люди представляют себе, чем это отличается от кладбища, допустим, при храме. Вот я был когда-то очень давно прихожанином храма рядом с метро ВДНХ, стоит на горке. Я не знаю, как он правильно называется. В народе его называют Тихвинский храм.
Храм Тихвинской иконы Божией Матери, Алексеевское кладбище.
Вот место, где душа отдыхает.
Ну, у меня там захоронены мама и бабушка, поэтому, да, я с вами согласен. Кладбище у нас, конечно, одно из таких, а там зелено все. Ну, там очень хороший директор, следит всегда за кладбищем, то есть... Очень там кладбище хорошее.
Маленькое, уютное, и действительно, там просто приятно походить.
Ну да, действительно, потому что это район моего детства, как раз я там живу рядом, и то есть, да, кладбище, скажем так, ну оно, как вам сказать, для нас, ребят с нашего района, это как бы родное кладбище, у нас там и друзей много лежит, ну так.
Мы, оказывается, с вами земляки, я там тоже жил до 30 лет в этих краях. Я надеюсь дожить до того времени, когда вы обустроите кладбище от своей организации, и, может быть, даже мои родственники воспользуются этим, я уверен, замечательным местом. Я напоминаю, что сегодня в нашем эфире был Александр Яценко, директор похоронного бюро номер один. Мы говорили о том, как наших граждан могут обмануть, как сейчас говорят, развести на деньги, и что нужно делать, чтобы этого не случилось. Насколько я понимаю, сделать нужно совсем немного, просто позвонить по телефону, который Александр сейчас нам еще раз продиктует.
Повторяем наш телефон похоронного бюро номер один 8-495-2-2-2-9-8-5-9. Дорогие радиослушатели, ну вот мы с вами сейчас прощаемся, вот так вот пообщались хорошо. Я хочу вам сказать вещь, которую я не перестаю повторять. Что бы ни случилось, несмотря ни на что, помните, жизнь продолжается. Для наших православных радиослушателей мы же все должны в любой момент помнить, что мы с вами люди православные, что придет время, когда наступит общее воскресение, и те, кто жил по-нормальному, будут жить дальше. И еще я хочу сказать такую вещь. На одной из наших радиопередач мне однажды позвонил один из радиослушателей, это был прямой эфир, и задал такой вопрос, увидимся ли мы с нашими ушедшими предками. Вы знаете, мне сложно было тогда ответить на этот вопрос. Ну, я, естественно, ответил, но только вот, знаете, когда у меня случилось с матерью, у меня пришло такое осознание, может быть, эти слова кому-то облегчат как-то, ну, момент трудный, потому что все мы теряем
родственников, и бывает через полгода, через год, и через бывает много лет легче многим не становится. Но вы знаете, это такой момент, что мы обязательно с ними увидимся. Это я теперь точно знаю. Но знаете, что важно? Ежели ваш родственник был хорошим человеком, ну, все мы не безгрешны, это понятно, да? Постарайтесь каждый жить свою жизнь так, чтобы вы как раз вот там, где ваш родственник, и оказались. Ну вот, на этом, я думаю, можно будет закончить. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Илья, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Александр, за вашу деятельность, прежде всего, потому что, конечно, к сожалению, время у нас такое, дикий капитализм, как сейчас говорят, да, и люди пытаются друг от друга отхватить кусок пожирнее, ну, в том числе и в денежном выражении. К сожалению, очень часто нет понимания того, что деньги пахнут.
Ну, я скажу так, что этот разговор сильно выходит за компетенцию нашей радиопередачи, и я думаю, что он очень сильно политизирован, этот момент, поэтому я бы, наверное, не стал бы продолжать на эту тему сейчас разговор со всем огромным уважением к вам и к радиослушателям.
Хорошо, до новых встреч.
Всего доброго, до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вся Россия стала полем Куликовым. Ополчился ворог, быть нам или не быть. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды. И в князья норовят, кто в холопах, седины, в стяжах. Да разгнется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. На земле родимой Родина попали. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Так поднимем хоругви, помолясь крепко Богу. И за веру, за Русь станем все, как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Книга притчи Соломоновых, глава 5. «Сын мой, внимай мудрости моей, и преклони ухо твое к разумению моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Чтобы не насыщали силу твои чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением. Я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они принадлежат тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Грудь ее да упоевает тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Книга притчи Соломоновых, глава 6. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что. Избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый ходит с лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздор. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7. Это мерзость души его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет. Назидательное поучение — путь к жизни. чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя лестницами своими. Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с теми, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа. Не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Книга притчи Соломоновых, глава 7. Сын мой, храни слова мои, и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, вечер дня, в ночной темноте, во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площади, и у каждого угла строят наковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврам ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную алоем и корицей. Зайди. Будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за ней, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка, кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждая по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие в внутреннее жилище смерти. Книга притчей Соломоновых, глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумной благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное. и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконивают правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От века я помазан от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселяясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе моей. Все ненавидящие меня любят смерть». Книга притчи Соломоновых, глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, приготовила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: «Кто неразумен, обратитесь сюда». Искудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень, и познание святаго — разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, если буйен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. «Искудоумному, — сказала она, — воды краденные сладкие, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванной ею».
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.